Всем привет, с вами Паша из Москвы. Слава Симушин.
Да, я здесь, я из Брна, всем привет.
И Слава Артемьев,
видимо, из Москвы тоже.
Снова с нами.
Да,
всем привет.
Это становится хорошей традицией, уже второй раз почти традиция. Сегодня мы говорим почти по плану. По крайней мере, у нас есть темы, о которых мы хотели бы поговорить, и постараемся с них начать. Слава, начинай. Симушин.
Да, это новость, которая сегодня сделала мой день. Это что оказалось у функции шифрования bcrypt, которая как минимум используется в Spring Security, насколько я знаю, сейчас по умолчанию, оказывается, есть ограничение на максимальную длину пароля. И там совершенно убойный есть пример в статье, где, кажется, 72 символа.
72 байта.
72 байта, да? И пароль уже с 73 байтами, и функция на них говорит, что они совпадают.
Нет, даже я немножко честно... не так. Там немножко не так. Давай, постараюсь тебя немножко поправить. Bcrypt работает с любыми функциями. Очевидно, он работает с любыми строками. Можно на вход подать хоть миллион символов. Проблема в том, что у них нету... Любой входной строке может соответствовать произвольное количество хэшей, и поэтому bcrypt не умеет проверять, является ли данная строка хэшем от какой-то строки. Он может только определить, может ли являться данная строка хэшем от входной строки. И получается так, что если подать bcrypt на вход в качестве строки строку длиной больше, чем 72 байта, по сути, он берет первые 72 байта и от них строит хэш, а на все остальное забивает. Это значит, что если у нас есть входной пароль из 72 букв A, и потом мы пытаемся проверить, подходит ли под хэш, может ли подходить под хэш строка длиной 73 символа, первые из которых 72, bcrypt нам скажет «да». Другими словами, если у кого-то из слушателей есть пароли длиной больше 72 символов, вероятно, вы в опасности, потому что только первые 72 символа считаются. Если кто-нибудь подберет, я тут быстренько прикинул, это вообще-то очень-очень длинное число из 106, это длинное целое примерно из 106 цифр, если, ну, в общем, можно брутфорсом перебрать все ваши пароли, буквально перебрав все комбинации.
Слушай, на самом деле это получается все равно, это сложно подбираемый пароль.
Так что, да, это сложно.
По большому счету волноваться нет, но интересно, что получается коллизия, да, это называется?
Нет, как? Тут даже не совсем коллизия, понимаешь, коллизия это штука, которая происходит как-то там, ну, мы плохо предсказываем, когда возникнет коллизия. А здесь мы точно знаем, что если у двух паролей первые 72 байта совпадают, тогда у них bcrypt посчитает, что один пароль подходит к другому.
То есть, давай я еще раз суммирую. То есть, идея в том, что bcrypt на самом деле использует только первую часть.
Да,
первые байты. Соответственно, это получается не совсем коллизия. Коллизия – это когда у тебя было бы, не знаю, как-нибудь один файл 50 байт, другой 65, и они оба давали одну сумму.
Да.
А здесь просто… Здесь они дают одну сумму только потому, что реально используется только первая часть.
Да, вопрос в том, насколько на самом деле часто встречаются люди, у которых пароли больше 72 байт длиной. У меня самый длинный пароль 30 символов.
У меня на SSH что-то там за 30 с чем-то, и я, честно говоря, стал замечать, что я постоянно ввожу его с 3-го, 5-го раза. Это совсем плохо стало мне.
То есть как бы сложновато запоминать, когда больше 30 символов, да? Я поэтому не запоминаю, кстати.
Нет, у меня все нормально с запоминанием. У меня плохо с набиванием с клавиатуры с первого раза. Я не знаю, почему.
Ну, слишком да, тороплюсь, видимо. Я хорошо понимаю твои проблемы, честно говоря. Я вообще не понимаю, как может вбить больше 30 символов, если это
только... Ну, слушай, когда... Да, сейчас же модно использовать хранители паролей и генерилки паролей. Знаешь, там OnePassword, вот это все. Так что, наверное, если кто-то совсем параноик, выставит себе...
Так что,
ну, в общем,
простой способ это взять, от слова password сгенерить bcryptом хэш и сказать, что вот этот вот хэш является моим паролем, да?
Короче, на самом деле тема так по безопасности не сильно прям совсем уж, что прямо ваши пароли скомпрометированы. Но я очень удивился, что есть ограничения, потому что я в свое время на своем проекте как раз посмотрел, подумал, думаю, зачем я там приделывал ограничения на длину паролей, я ее убирал, потому что подумал, смысла нет. А теперь вдруг повесил себе задачу, что по-хорошему надо прикрутить обратно.
На самом деле смысл смысла все еще нету, потому что у тебя же есть еще некоторый элемент obscurity. Никто не знает, что на твоем MyStamps используется bcrypt. Правда?
Ну, учитывая, что можно, на самом деле, у меня там есть тикет. Во-первых, у меня MyStamps, если связан, его погуглить, то находится GitHub, и можно понять, что это его исходники. Во-вторых, можно методом странных, вот знаешь, там, Spring Security может оставлять специальные куки специального имени, предсказуемого. У меня там тоже есть issue, чтобы поменять это предсказуемое имя на что-то менее предсказуемое. То есть по каким-нибудь кукам можно...
Нет, подожди. Там Spring Security говорит ровно ни о чем. Тебе сейчас никто не мешает заменить bcrypt на scrypt. И
все, ты прав, да, ты прав, потому что, в принципе, раньше у меня даже там SHA-1 использовался.
Ну, кстати, про SHA-1 да. Мы много хорошего знаем, наверное. Да?
При переезде, кстати, я удивился, что bcrypt не нужна соль. То есть это вот...
А ты понимаешь же, как это работает, да?
Нет, это слишком высокая математика для меня.
Ну, это как раз то, о чем я говорил. В отличие от многих, bcrypt не может определить, является ли данный пароль паролем от этого хэша. Он может только предположить, с вероятностью 100%, условно, что этот пароль мог бы быть источником этого хэша, а мог и не быть.
Ну, честно говоря, то есть ты фразу эту можешь из трех слов повторять есть... несколько раз в цикле, но я ее все равно не могу распарсить. То есть что это, для меня это ничего не значит.
Окей, что... по хэш-сумме, хэш-сумма из пароля генерится всегда одна и та же. Так?
Да.
Bcrypt всегда генерится абсолютно разным.
Да, ну потому что там как-то соль там есть какая-то.
Нет, там вот нету никакой, там нету на самом деле никакой соли. У них есть циклы там по работе с процессором. На самом деле они собирают какую-то, я не знаю, сит они какой-то собирают и с ним работают. Причем он
там, есть... по-моему, знаешь, что в bcrypt? Первая часть пароля как раз, наверное, там есть две части в пароле, по-моему, да, в bcrypt. Я где-то читал на Stack Overflow. Там на самом деле по первым символам можно что-то понять.
Первые
там символы, какие-то есть они предсказуемые.
Да, смотри, там идет сначала $2A или $2B. Это на самом деле версия bcrypt. Дальше идет доллар и еще какая-то цифра. Это сколько циклов прогоняли нечто через этот bcrypt. А дальше уже идет доллар и уже хэш-сумма, по сути.
Так, а где этот соль? Или там так вопрос соль... в количестве циклов?
Да. Дело в количестве циклов. Причем, даже если ты его знаешь, ты все равно не сможешь по хэшу, ни по каким Rainbow Tables собрать. Ну, во-первых, Rainbow Tables получается невменяемого размера. Во-вторых, вот эта вот вторая циферка, сколько циклов, ее же очень легко поменять. Ты взял и заменил 10 на 11. И все, Rainbow Tables стали неактуальными абсолютно.
То есть это примерно как можно, вот если бы я сделал 5 раз MD5, результат MD5, 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 сам на себя бы делал, то здесь также делают bcrypt сами на себя несколько раз и записывают, куда это число, да?
Да, только есть небольшая сложность. MD5 проверяется очень быстро, а на bcrypt нужно заметное число процессорного времени. То есть bcrypt нельзя перебирать миллионами в секунду. Bcrypt невозможно подбирать на GPU. То есть ты же знаешь, да, что все эти, ну, весь brute force, хэш-сум, SHA, MD5 делают на GPU, а bcrypt на GPU не считается.
Mm-hmm. Просто есть... я помню, что раньше, когда я писал на PHP в бытность, и там вот как зашифровать пароль, кто-то предлагал использовать по несколько раз MD5 или какой-нибудь SHA, ему говорили, не, это небезопасно. Наверное, потому что... Возможно, потому что, когда ты делаешь MD5, у него там фиксированное тоже количество же, да, длина, да. MD5?
Да, причем...
Сколько, у MD5 16 символов, нет?
Я не помню, но он очень-очень быстро ломается. Сейчас коллизия MD5 находится за считанные секунды. И, кроме того, MD5 сейчас находится прямо в интернете.
А у SHA 30 там, по-моему, один, да?
Да, к SHA чуть побыстрее, к SHA чуть посложнее, но все равно уже есть радужные таблицы давно, и все равно все подбирается на GPU. А есть такая штука, как scrypt. Это тоже сложная такая хэш-функция, которая основана не на процессоре, а на случайном доступе к памяти. То есть у тебя условно должно быть, я не знаю, 100 килобайт доступной памяти, которую ты должен заллоцировать и что-то там с ней случайно делать. 100 килобайт, это я из главы взял цифру, я не уверен, что именно так, что она именно такая. И этого тоже нельзя сделать на GPU. И причем поменять их можно одно на другое очень просто. Для Java тоже есть библиотечка и скрипт, и если очень захочется, ее можно прицепить. Все, да, я сказал,
Паша, что у тебя есть еще что-нибудь рассказать нам? Или ты хочешь, чтобы кто-нибудь рассказал, а ты пока отдохнул?
Да, нет, наверное, по этой цели, ой, по этой теме я рассказал все, поэтому продолжайте, а я подхвачу, если что.
Да, Слава тут рвется. Слава, я ты рвешься?
Конечно. Рву на себе футболку. Я хотел на самом деле поговорить, я нашел на Хабре статью интересную о том, как GitHub и открытые исходники меняют жизнь, и как тебя оценивают поэтому. И на самом деле меня она показалась достаточно интересной, потому что сейчас идет такая тенденция о том, что практически на каждом собеседовании или там каком-то беседе тебя просят твои исходники, и как-то, ну, мне кажется, когда вы пишете в open source, и у тебя есть какой-то продукт, который ты делаешь открыто, у тебя меньше возможностей и меньше желания сделать его как-то очень криво, костыльно и так далее. Ну, это мне так кажется. Может быть, я не прав, это надо вот у тебя, Слава, спросить, потому что ты, насколько я знаю, пишешь как раз и в open source, и...
И в Red Hat.
И в Red Hat, да. Ну, во-первых, это, наверное, не сильно исправит положение, потому что если человек чего-то не знает, что так нельзя делать, то он будет писать, как пишет. Потому что если новички коммитят точка ID каталоги в своей первой репозитории вместе с точка с таргет-каталогами от Maven, они так и продолжат коммитить, пока им кто-нибудь не скажет. Так что open source в этом плане не сильно поможет. Разве что ты когда посмотришь, будешь принимать этого человека, посмотришь на его репозитории, и все это увидишь.
Нет, ну вот, понимаешь, я, например, пишу какой-то, не знаю, там, модуль, и если я напишу его абы как, и напишу его там, не знаю, без тестов и без каких-то документирований или еще чего-то, то, ну, то есть я понимаю, что этот код, его могут увидеть остальные, его могут как-то заиспользовать, и там ребята со стороны посмотрят и скажут, как-то, парень, ты делаешь совсем не то. Нет? Ну, может быть, у меня такая только
позиция. Я тут могу выступить, несмотря на то, что да, это хорошая как бы идея, я могу выступить с другой стороны. Знаете, как есть такая фраза в стиле «чем больше я узнаю, тем больше знаю, что я ничего не знаю». И для нее даже есть геометрическое доказательство, что чем больше у тебя делает окружность, тем больше у нее площадь соприкосновения с внешним. Вот здесь примерно так же на самом деле получается. Когда ты приходишь на собеседование, и у тебя нет, ну, ты не можешь показать свой код, то как бы у тебя все, что спросят, ты то и ответишь. И будет, можно будет придраться только к тому, что ты скажешь. Когда у тебя есть опубликованный код, то они могут посмотреть вот этот... поверхность, которой они могут зацепиться, она сильно увеличивается. Ну, например, я вот в свое время помню, что проходил собеседование к Лёше из разбора полетов, Лёше Абашеву. Он взял мой проект, ткнул мне в какую-то там private, что-то там вот это я делал, и говорит, почему у тебя здесь такой модификатор? Ну и прям что-то, я ему говорю, там, а у меня вот PMD, говорю, сказал, что вот здесь надо сделать, по-моему, приватным классом. Он говорит, а почему? Ну и началось. В итоге я подумал, думаю.
Ну вот, а это о том речь, о том, что это заставляет тебя думать над тем, что ты пишешь, а не типа фигарить, там, не знаю, все паблик или абы как.
Да, просто... ну а представь, ты не можешь об этом до этого додуматься. Есть вещи, которые ты знаешь, что надо делать, но не делаешь. А есть вещи, которых ты вообще не знаешь. И тогда у тебя ты как бы животом кверху и открываешься, и тебя могут просто так потыкать.
Ну, естественно, и ты показываешь, что ты этого не знаешь, и тебе на собеседовании скажут, там, парень, так не делай, потому что... Или почему ты так сделал, а так на самом деле делать нельзя. И ну, нормальный интервьюер тебе расскажет, почему так сделать нельзя, и, наверное, что-то объяснит, потому что это нормально, и ты хотя бы чему-то научишься. Потому что если ты будешь вариться в собственном соку, и если ты будешь вариться там в каком-то вот этом вашем репозитории, то вряд ли ты много чему-то новым научишься, или кто-то там тебя будет как-то ревьюить по-другому. Ну, мне так кажется.
Я все-таки, хоть и за эту идею, но почему-то у меня все-таки эта идея контр. Проблема еще вот какая. Вот я когда работал долгое время во всяких компаниях, код я писал, но он весь был закрытый, соответственно, не open source. И на собеседованиях ты не можешь ничего показать. Вот я говорю, я разрабатывал интернет-портал здесь. Я разрабатывал там для внутренних сервисов там. Ну и что я им покажу? Ничего не покажу. И получается так, что ну, я хоть как-то там начал писать свой вот этот MyStamps в 2009 году, и у меня хоть было хоть один проект более-менее нормальный, можно было показывать. Но большинство новичков, вот я вот по форуму там какого-нибудь JavaTalks сужу, они прям, у них как бы и нечего показать. Вот у многих есть там что-нибудь в стиле «я сделал примеры для какого-нибудь Java Rush» или для какого-нибудь вот такого, знаете, там, курсы, где проходят, вот они там что-нибудь фигачат, прям у них видно название.
Java Rush – что такое?
Какие-нибудь экзамплы этого зафигачат. Но вот так они потом думают, а что бы мне показать? Потому что, по сути, если ты работаешь в компании, да, у тебя есть коллеги, у вас есть процесс, у тебя есть кому ревьюить. А у большинства новичков, ну или даже среднячков на самом-то деле, у них на работе одна работа, вечером, если у них нет своего проекта, причем такого зрелого более-менее, то ревьюить особо им некого.
Это ты сейчас мило назвал свои майстампы со зрелым проектом, я прилетел.
Ну, у меня как бы теперь уже нет проблем с зрелостью проекта, у меня есть, когда контрибьютишь в Origin, Kubernetes и во всякие штуки такие, уже как бы так не сильно. Мне хватает, я наоборот уже рад, что у меня есть мой майстампс, где я главный, где я решаю, что мержить, как ревьюить. А не жду кого-то и не прошу там, пожалуйста,
посмотрите. Вы все у меня еще попляшете, да?
Да.
А ты, Паш, что думаешь? Вот ну, почему смотри. Вы опубликовали логер?
Так, Kafka Logback мы опубликовали, потому что... Appender. Ну, он, да, он Kafka Logback Appender, но вроде Appender не принято в названии. Мы его опубликовали, потому что мы его изначально хотели писать в open source. Он крошечный, на самом деле, если туда взглянуть. Это два класса, которые выполняют некую полезную функцию. Понимаешь, на самом деле это не тот проект, которым легко хвастаться. Ну, то есть, окей, меня спросят, а покажи свой код. И что, я покажу, что вот мы два класса написали, из которых, честно говоря, я написал примерно нисколько. Это достаточно смешно. Ну, то есть, я проводил там код-ревью в этом проекте, окей. И я понимаю, что эта штука решает реальную проблему. Это главное. Но при этом эта проблема возникает, скорее всего, не только у нас. Я удивлен, что нету такого опенсорсного решения, которое было бы сделано до нас. Я не знаю, может, его все писали для себя, а может, никто не пытается писать из логбека в Кафку. Я, на самом деле, понимаю людей, которые не пытаются писать из логбека в Кафку. Это немножко странная идея, ведь все, наверное, думают, что есть логстэш, и зачем что-то еще изобретать. Единственный вопрос, это что они делают с тем, что логстэш теряет данные просто очень легко, еще и тормозит. У нас сколько сервисов сейчас на работе на Java написано? Ну, скажем, 6, я с потолка возьму цифру. Они все пишут, понятно, что никакой логбэк с этим не справляется. И неужели ни у кого не возникла идея, что тяжело хранить все логи в Elasticsearch? Что в нем будут индексы невменяемого размера, а на самом деле они данными в этом Elasticsearch пользоваться не будут. Потому что всех интересует, что произошло сегодня, вчера или там неделю назад. Зачем тебе знать, что произошло в твоем приложении 2 месяца назад? Ты бы, скорее всего, об этом узнал из техсаппорта или еще откуда-нибудь.
Но правда, это было... Почему ты не можешь смотреть, ну, то есть, чистить их логи, там, какие-нибудь кроны врубать и так далее?
Могу, и, собственно, поэтому мы укладываем данные в Hadoop, считая, что если нам когда-нибудь понадобится, мы вытащим, я не знаю, тем же Spark'ом. Но, скорее всего, нам не понадобится, а в Elasticsearch храним только последнюю неделю. Но проблема в том, что не успевают. Ну, то есть, Logstash реально загибался, когда ты описал 2 наших сервиса. Хотя у нас Trace включен только на саму бизнес-логику, насколько я знаю. Никто там на Spring Trace не включает уровень. Кстати, к вопросу о Spring, сегодня Барлок нашел багу в Undertow. Слава, ты там не хочешь Simution передать коллегам, что они багу оставили в Undertow?
Нет, я их не знаю, этих коллег, а сам в своем проекте пользуюсь Jetty, поэтому мне баги в Undertow вообще никак.
Да-да-да, а ты уже, кстати, на Spring Boot 1.5.2 ты перешел?
Я на 1.4.3 сижу и никак не обновлюсь еще даже.
И, небось, чинджлогов не читал, да?
Так у меня проблема, это большой шоу-стоппер, надо читать все чинджлоги, а там их знаешь теперь.
Так я говорю, а ты же знаешь, да, там появилось... Там в актуаторе появился endpoint loggers гениальный. ты
пользуешься? Который можно динамически настраивать уровень логирования.
Ага.
Да, я сегодня статью добавил, если она почитает как-нибудь
потом. А, ну то есть, как бы я правильно же понимаю, что у тебя FIFO.
FIFA, ага.
FIFA, я имею в виду.
First in, first out.
То есть, что FIFA? Ты себе добавляешь статьи на почитать, и как бы. Как раз сегодня дошла очередь читать статью, которую ты себе добавил 3 года назад про какой-нибудь
скриптовый фреймворк. Я сегодня добавил статей штук 7, и одну или две прочитал. Одна из них была про Bcrypt, как раз зацепилась у меня.
Сразу. Да, ну ладно.
Потому что я просто как от заголовка умер сразу. Поэтому вот. А ты так специально вот переходил на мои количество статей, которые я хочу прочитать, специально подводя к следующей теме, я так понимаю?
Окей, ну, давай попробуем.
Тогда я расскажу. Значит, я пользовался, это давняя история, я очень давно записываю, что я хочу прочитать. И вначале я записывал в Asana, я записывал в Todoline, я записывал в Todoist, я использовал 10 или 20 разных, короче, Todo-сервисов, и все они как-то плохо работали. В итоге я уже в последнее время перестал пользоваться Asana, потому что она тормозная, потому что она какая-то ужасная. И я начал сохранять это у себя в SimpleNode. Вот, короче, такие проблемы, что все эти сервисы, которые я пользуюсь, облачные, они все хотя бы раз ложались тем, что данные у них либо теряются, либо дублируются. То есть при синхронизации почему-то они снова возникают. То есть, вот, в общем, когда я зашел недавно в Asana и понял, что у меня теги создаются по 2 раза, я прям совсем приехал. И на этой неделе у меня что-то Todoist тоже, SimpleNode, короче, тоже у меня данные задублировал. И я понял, что все. Это у меня долгая прелюдия была. Я понял, что все, такого терпеть уже больше я не могу. Раз никто не пишет мне нормальный Todo-сервис, то я должен его начинать писать.
Да, вот. Мы же с тобой давно хотели.
Именно. Я, короче, тогда думаю, раз у меня есть книжка Якова Файна про Angular 2, надо начинать читать и надо напилить хоть что-нибудь, хоть чтобы как-нибудь, и туда потом уже приделать
все, что я хочу. Так, ну ты репозиторий уже создал?
Дело в том, что у меня уже есть репозиторий, называется ReadNext. И там был человек, который сказал, а, кстати, ты, Паша, мне, кажется, этого человека рекомендовал, и меня ему, который пришел и сказал, я хочу тебе помочь. Но поскольку он ничего не знал, я говорю, хочешь, говорю, у меня есть проект тут, ну, не MyStamps, а вот у меня есть идея написать туду. Напиши туду. Он начал писать, потом у него была куча учебы, и он, в общем, не дописал. Поэтому я думаю, заюзаю вот этот репозиторий.
Так, вот. А ты меня-то в коллаборатор уже добавил, потому что я же как бы
тоже... Я еще код не коммитил. Тут начинаются мои скитания. В общем... Когда я читаю по ночам, практически уже хотя спать, я вдруг понял, что есть одна проблема со мной, наверное, а вторая с ангуляром. Проблема со мной, что я как сейчас вот житель 21 века, я хочу результат поскорей, ну и то, что я спать хочу каждый вечер, конечно же.
Ничего себе.
А дело в том, что мануалы по ангуляру такие то ли долгие, это просто нечто. То есть, допустим, ну, я не хочу критиковать там книжку конкретную, хотя... Я ее начал читать, прочитал там что-то такое-то, страниц 20, понял, что здесь еще пока не начинается даже Hello World. Я бросил книжку, пошел смотреть на YouTube, думаю, ну там тоже Hello World, мне быстро выдадут. Просмотрел 3 видео по 4 минуты и понял, что вот тот способ, как я раньше использовал писать Hello World, в стиле вот тебе показывают HTML-ку, показывают кусок JavaScript и все, он теперь не работает совсем. То есть у всех свои какие-то хитрые стартеры, у всех свои какие-то установщики NPM, чего-то ноды, и причем непонятно, что ставить. Потом я пошел на сайт Angular, хотел там почитать. Там тоже какие-то у них свои... В общем, времена, когда можно было самому в блокнотике за час хотя бы написать текст с экрана и сделать хоть что-то работающее, похоже, ушли совсем.
Слава, а можно я тебя сейчас покритикую?
И я потом вернулся к книжке. Вчера я прочитал еще одну главу. В итоге где-то страниц, наверное, 50 я прочитал, и я написал индекс HTML, который переписал оттуда. Я начал смотреть, там везде пишут, что он там сильно стал проще, чем Angular 1. Он, конечно, может проще потом, но для меня это просто капец какой-то. Я вначале понывал, потом думал, как здорово, я же когда-то и Angular, может быть, тоже не понимал, и Spring мне казался сложным. Вот надо пройти это просто какой-то барьер, потому что тут столько всего намешали, сразу там, ну, у меня там примешивается TypeScript, который я в глаза не видел. Они все мне говорят про какой-то ES6, который я в глаза не видел. А, то есть вот это все...
Слава, можно я тебя
критикую? Да. Давай, ты, конечно, мне будешь критиковать, но для меня как новичка, блин, я думал, что я не новичок. Но вот,
Слава, давай так.
Как будто новичок. Ничего не понятно практически. Я не написал до сих пор Hello World, Паша. У меня его нет,
просто до сих пор. Смотри, Слава, как только ты опубликовал твит про Якова Файна и книжку про Angular 2, я подумал, ну, как бы, все, типа, уже даже Слава опубликовал, уже теперь стыдно просто этим не заняться. У меня обычно именно так мотивация работает. Если даже Слава уже что-то знает, а я этого до сих пор не попробовал, то уже стыдно, надо заниматься. Поэтому я взял книжку NG Book 2. Это самая, с моей точки зрения, главная книжка про Angular 2. Вижу, установить ngcli. Окей. Как бы устанавливаем npm, устанавливаем ngcli. С помощью ngcli создать проект. И это делается прямо с подсказками в терминале. Даже автодополнение можно включить. ngcli, создаем новый проект. Все, он нам создал базовый проект, в котором все сразу есть. Там есть index.html, и можно разобраться, что написано в этом index.html. Там есть компонент, там есть роутер. И все, как бы, Hello World у тебя появился сразу. Да.
Черт, это круто, это круто. Почему я не нашел такой? Я думаю, где мне нанести минималистичный Hello World, чтобы, с которым просто стартануть, так, чтобы потом прикручивать?
Ну, во-первых, я удивлен, что ты не обратился ко мне. У меня есть эта книжка NG Book 2, давай я тебе пришлю. Там гигантский раздел про ES6. Я не понимаю, зачем, учитывая то, что TypeScript очень удобный, и его поддерживают... Все на свете там. А, там Visual Studio Code, идея прекрасно его поддерживает. Теперь насчет зависимостей. Что меня немножко расстроило в Angular 2? Нету ни одной стабильной UI-библиотеки. Они все в каких-то бетах странных. Даже Bootstrap, казалось бы, ну вот Bootstrap вообще должен быть. Даже Bootstrap находится в какой-то бете. В итоге я подобрал библиотечку, которая мне нравится на внешний вид. Она называется Semantic UI. И вместе с ней пошел дальше читать по этой книжке. Я, к сожалению, не очень далеко продвинулся. Но уж ngcli я тебе как-нибудь, наверное, найду, пришлю, я не знаю, объясню, помогу. Ну, короче, я предлагаю объясниться. Мы давно хотели сделать тудушку. И у нас даже был список. Ты у тебя сохранился? В одном из своих туду-листов был список хотелок тудушки.
У меня есть таких туду-листов. Я все думаю, когда напишу свою тудушку, я начну писать туда экспортеры и импортеры из всех своих тудушек. А потом, когда я все это засуну, я потом пройдусь по этому и все это приоритизирую.
Ну, ладно, не будем спешить
с приоритетом. Еще надо сделать эту интеграцию с хромом, потому что я, если открыть свои вкладки, то там столько вкладок. Я думаю, что это было бы очень круто.
Но у меня такой проблемы уже стало меньше. Это я как раз начал все записывать вместо вкладок. Я теперь все это записываю в файлик на SimpleNote, короче, которым я пользуюсь. Раньше мне нравился Firefox за то, что у него можно было вкладки группировать и, знаете, как прятать их там. Знаете такую штуку?
Да.
Ну, в принципе, теперь уже не важно, потому теперь что в Firefox все это удалили. Да. И поэтому я, в принципе, уже готов свалить с Chrome, с Firefox куда угодно, потому что теперь смысла в этом немного.
Firefox же предложил замену вместо этого. Вы сказали, установите такой-то экстеншн, и у вас все будет. Или плагин.
Экстеншены no way. Нет смысла уже тогда.
А вы не слышали про плекуху GetPocket? Pocket?
Firefox их купил. Я даже пытался ими пользоваться. Нужно иметь столько дисциплины, по-моему, чтобы пользоваться Pocket'ом, что легче не пользоваться. Ну, правда, это штука, в которую можно сохранять статьи для офлайн чтения. Оно синхронизирует все твои устройства и все такое. Но ты должен... Я очень быстрый человек. Я открыл статью. Я лучше ее сейчас прочитаю, чем сохраню ее в Pocket, и потом забуду ее прочитать, понятное дело. Если я какую-то статью не читаю прямо сейчас, это значит, что мне показалось, что статья недостаточно интересная. Извините, я, ну... Наверное, я что-то неправильно делаю. Я не понимаю, как можно отложить статью,
так, зачем потом, и потом еще... Тебе нужен туду-сервис?
Туду-сервис — это не то, что мне нужно прочесть. Это то, что мне нужно сделать. Я не знаю, я бы себе добавлял, что мне нужно в магазин сходить, условно говоря. Мне не нужно ходить в магазин.
Паша, для того, чтобы ходить в магазин, я прекрасно использую Todoist. Мне как раз нужно нечто, что будет менеджить то, что нужно прочитать потом.
Окей.
У меня все фичи на это завязаны.
Мы же с тобой понимаем, мы с тобой сделаем идеальную тудушку, и как бы больше у Асаны не останется аудитории, у Todoist не
останется. Я хотел сказать... Да-да, я хотел еще пошутить на тему Покета. Шутка такая в том, что у меня в Todoist есть задача вычистить все из Покета и перенести куда-нибудь.
Подождите, а Wunderlist?
О, боже, еще одна. Она...
Нет?
Это, мне кажется, она самая известная, но она все равно дико неудобная и еще и некрасивая, с моей точки зрения.
Remember the milk, ребята.
Remember the milk. Это как раз про покупку продуктов, да?
Наверное, не совсем. Нет, она прям самая старая и самая знаменитая, мне кажется.
Не знаю, мне сейчас кажется, самая знаменитая Асана, честно говоря. Я уже думал... О, кстати, я даже туду-листы даже в Google Keep пробовал вести. В итоге в Google Keep я оставил только заметки.
Как туду-лист неудобный. Паша, а ты пробовал Task Warrior? Это консольная штука, которой я и пользовался. Она была очень крутая, но там была такая проблема. Я помню, как раз я в банке работал, и вот, значит, я там написал, типа, починить сервер. Починил сервер, отметил в этой консольной программке, что я его починил. Потом мне говорят, слушай, Слава, оно там опять упало. Я думаю, надо в программе вернуть обратно, что надо чинить снова. Я туда захожу, а там нет возможности выполненную задачу вернуть.
Развыполнить
нельзя. Сделал, так сделал. И тогда я понял, что я записал, что нет, мне такое не подходит.
Подожди, а ты баг-то завел им в GitHub?
Нет, помню, завел. Ну, слушай, Паш, если бы я всем заводил баги, знаешь, это просто кошмар какой-то.
А я наоборот теперь говорю, ребята, всегда нужно заводить баги. Это, кстати, был твой подход. Я помню, как только я натыкался на какую-то фигню, ты мне говорил, а ты уже завел баг? И я думал, что, ну, нет, я не завел баг.
Паша, так я так делаю. Просто, да, я знаешь, как я стал делать? Я записываю, что завести баг потом. Вот есть некоторые, особенно бывает так, что если плагин, там авторы не очень отзываются, то вот, скажем, есть CodeNarc плагин, да, я им повесил реально блокер, который меня блокирует, как не знаю кто. Они там что-то хухры-мухры. У меня есть еще пару багов на этот CodeNarc, но я их даже вот один в уме, а один у меня в туду записан, я им даже особо не вешаю. Но в целом, да, баги вешают. Кстати, благодаря этому ваш GitHub профайл может улучшиться, хотя бы багами. Да-да.
У меня в GitHub профиле много багов. Это вообще прекрасно обо мне говорит. Я считаю.
Ну хотя бы он у тебя не пустой.
Насчет консольных утилит. Я не помню, я уже говорил про рейнджеры. Ведь рейнджер? Все молчат, да? Значит, не говорим.
Нет. Мы говорили про Danger, а сейчас про рейнджер.
Да, теперь рейнджер. Извините меня за мой спеллинг. Он вообще буквой R я не выговариваю с детства. Так вот, есть штука, которая называется Ranger, и это, наконец-то, нормальный файловый менеджер для консоли. Не двухпанельная штука, как, я не знаю, MC, которая пытается пародировать Total Commander, конечно, у нее не получается. Это полноценный человеческий Unix-way файл-менеджер с управлением как в Vim. Ну, Слава Симушин, мне кажется, должен особенно оценить. Вот DD там работает, понимаешь? То есть реально можно взять...
А я не понимаю, зачем он тебе? Объясни use case. Мне непонятно, зачем нужен, честно говоря, вот этот вот... Вообще в консольный файл менеджер. Зачем?
О, я объясню. Иногда у меня есть ветвистый проект. И я хочу взять и быстренько скопировать файл из одного места в другое. Обычно мне приходится долго морочиться с автодополнением, потому что он проект ветвистый, я всех названий директорий не помню. Я копирую файлик из одного места, и потом мне то же самое приходится делать, чтобы вставить чтобы этот файлик вставить. Опять возиться с автодополнением. Это, ну, геморройно, с моей точки зрения. А за меня прекрасно решает эту проблему файловый менеджер, который при этом Vim горячие клавиши позволяет мне с ним, ну, им очень быстро апеллировать. В отличие от MC, который вообще ничем не облегчает жизнь.
Слушай, ну, наверное, это клёвый use case. Я либо делаю CP, либо и захожу уже, если надо, в Mac'е, Finder называется. Заходишь уже туда и там копируешь, если
что. Серьезно? Я правильно тебя понял? Ты теперь стал пользоваться гуёвыми утилитами там, где они не работают?
Это редко, но иногда вот, когда надо помойку разобрать, у меня, кстати, в туду тоже есть такое. Разобрать одну помойку, вторую помойку, файла помойку у меня там есть. Я временами захожу и что-нибудь пытаюсь там разобрать. Да, а что, берешь, да и все, делаешь. В MC мне нравилась одна фича такая, что можно было по Enter зайти в RPM-пакет и посмотреть его содержимое прямо внутрь. И, по-моему, тары так можно смотреть, да? То есть, если реально нужно посмотреть содержимое файла внутри тара, то, конечно, вместо того, чтобы распаковывать тар особыми волшебными командами, извлекая туда один файл и смотря его потом...
Подожди, можно у тары же можно листинг получить, нет?
Ну, допустим, ты сделал листинг, а содержимое этих файлов как посмотреть? Листинг-то я знаю, это RTVF, а сам файл.
Да, это может быть проблемой.
На самом деле, да, там можно указать отдельные опции, что ты извлекаешь из старого архива только один файл. Что-то на путь как-то указывать. Причем ты его потом должен будешь сам удалить, и вот это все. А в Midnight Commander можно было нажать Enter, сходить туда, он там временно распакует тебе, потом обратно, потом удалит временный каталог.
Надо ли говорить о том, что замечательная волшебная команда DTRX распакует тебе любой архив, независимо от того, какое у него там расширение, а потом ты просто этот архив сам удалишь. Ой, не архив, а контент этого архива просто целиком удалишь. Вообще ни о чем не думая. DTRX и название архива. У тебя рядом возникает директория, в которой лежит весь контент архива. Я очень давно не встречал таких архивов, которые распаковывались бы долго. Ты давно такое видел?
Даже архивов не припомню уже. Вот. Я просто всегда я знаю на память tar xvf, tar zvf. Если надо для bz, jvf.
На тему MCU, я помню, у нас ребята, ну, видимо, старые такой закалки, которые пользовались им. Фаром, которые пользовались. И они прям туда, как вот в .файлы делают всякие алисы и какие-то прочие упрощалки, а у них прям он был настолько прокачанный, и так все было просто, что они нажатием там трех клавиш могли сгенерировать, я не знаю, новый проект или что-то такое. И это было клево.
Ну, Shell вообще мощь. Кстати, на удивление, кажется, у меня нету ни одного алиса, связанного с старым. Но зато у меня есть волшебная команда Unarchive, которая сама распознает, что ей там сказали, и...
В кейсе смотрит конец и выполняет? Ага. Ага. Да, у меня тоже такая есть.
Что у нас там было еще по плану? Кто помнит? Все, молчание было ему ответом. Темы внезапно закончились, да?
Так нет, у нас тут тем-то полно на самом деле. Давайте я сходу из памяти что-нибудь расскажу.
Да, я могу сказать, сегодня новость была о том, что у Гугла новая политика для фришных фри использования их Google клаудов. Так. Раньше это было 300, давали 300 баксов и 60 дней.
Угу.
То сейчас они растянули на год. Ну, дают все те же $300. Но при этом у них еще там 5 гигабайт бессрочного хранилища тоже они выдают, как S3. В общем, и я недавно как бы начал смотреть на него, но как-то не хотел, потому что надо там все-таки деньги платить. Но они активно очень пиарятся, ну, видимо, пытаются залезть на пирог, отъесть кусочек пирога AWS-а. И они еще запустили на Курсере вроде бы или на Udacity новые курсы по подготовке клауд-инженеров своих. Поэтому как-то даже хочется посмотреть на них, если честно. Потому что у меня есть очень много знакомых, которые юзают Google Cloud, и они как-то очень даже довольны.
Кстати, я давно думаю, ребята, вы, может, Слава Зимушин читал или что-нибудь знает про Google Compute Engine?
Nope.
Жаль. А может быть, у вас есть идея тогда? Ну, понятно, в Google Compute Engine докеры всякие крутятся. Kubernetes, докеры, я туда могу зафигачить свое приложение, оно, наверное, даже сможет файлики какие-то сохранять. Но рано или поздно в жизни большинства приложений наступает момент, когда нужно обратиться в базу данных. Так вот, где живет эта база данных? Насколько я понимаю, Google Compute Engine ничего такого не предоставляет. Правильно?
А у них там Динамо своей нету?
Не, ну окей. Допустим, у них даже есть Динамо. Ты же понимаешь, что Динамо это обычно не то, чего я хочу.
Подождите, смотрите, я вот сейчас смотрю, и у них есть Cloud SQL, и у них написано ну, то, что это Fully Managed PostgreSQL в бете и Muscle.
В бете. Поэтому... А, ну понятно. Ну, да. Вот, то есть последний раз я эту штуку просто смотрел, ну, наверное, полгода назад. Тогда, кажется, никакого Cloud SQL не было. И если бы мне сказали, что надо что-то делать на MySQL, я бы сказал, ребят, в MySQL, пожалуйста, без меня. Я MySQL ненавистник практически. Но если
но они делают Postgres, что-то типа новый. Amazon RDS.
А они правда делают что-то они... типа... А надежность у этого такая же, как в Docker, потому что буквально несколько выпусков назад Слава Симушек говорит, ну, не стоит, наверное, пока держать реляционные базы данных в OpenShift или в Kubernetes. Слав, я же тебя
правильно услышал. В смысле?
Слушай, ты говоришь с человеком, который каждый день читает все багзилы OpenShift и Kubernetes, и знаешь, когда так читаешь, такое критическое мышление, что уже начинаешь бояться вообще под заводить.
А, ну то есть как бы... То есть в настоящий момент твое мнение распространилось чуть дальше, и ты понимаешь, что, наверное, лучше ничего в докерах не делать, да?
Нет, я думаю, что, наверное, много счастливых пользователей, но просто, к сожалению, в багзилы приходят несчастливые.
Ну, твое мнение насчет реляционок в Кубернетисе поменялось или не поменялось за это время?
Какую-то мы тему на эту тему обсуждали недавно.
Да, ну буквально для выпуска 3-4 назад, я думаю.
Нет, вот мы с коллегой на работе обсуждали. Там, ну, в общем, можно, конечно. Но там всякие трики могут быть случаи. Так что, с другой стороны, с обычными могут быть, черт его знает. Ну вот, например, мы вот обсуждали с коллегой такую штуку. Ты запускаешь какой-нибудь Redis или запускаешь какой-нибудь Mongo. И она тебе в лог пишет, а узнаешь, у тебя там включен на хосте какой-то huge там maps, какая-то там специальная
huge memory pages, нет?
Да, говорит, отключи ее и что-то типа такого. В итоге ты думаешь, а у меня все в контейнерах, да, соответственно, а вдруг у тебя есть кто-нибудь, кому, например, она не нужна, наоборот, нужна эта опция. Ты, соответственно, думаешь, как бы мне сделать так, чтобы мои там вот монги запускались на том хосте, где у тебя эта опция включена. И тогда ты уже начинаешь идти там deep dive, начинаешь думать, так, есть ноды-селекторы, и ты там правишь свои штуки, чтобы у тебя там база ехала ровно на те ноды, где только эта опция есть, например. И вот такие вот вещи. И уже думаешь, если у меня всего там два инстанса, насколько, ну, три инстанса, насколько игра стоит свечу? И вот это вот все. Так что для больших, наверное, вариантов нету просто, а для маленьких оно в некотором смысле есть. Кстати, если вы помните, я рассказывал про пэт-сеты, которые потом переименовались в стэтфул-сеты, правильно?
Да.
И они как раз вроде как имели в виду, что там будут базы запускать. Ну, один из кейсов, особенно такие, которые там всякие кворумы просят и вот это все. Так вот я могу, наверное, это никакая не секретная информация, из-за того, что вначале были пэт-сеты, они были в альфа, да? Соответственно, потом их просто взяли и переименовали в стэтфул-сеты.
Так.
А переименовали их как? Их просто не стало. И поэтому были баги в Кубернетесе, и даже у нас люди доходили и говорили, вы знаете, а у меня вообще ничего не создается, там как апгрейдиться, например. И кто-то говорил, давайте там будем поддерживать хотя бы название. Но баги такие закрывали, потому что совершенно логично, они сказали, в документации написано, альфа, ну, фичи в состоянии альфа не гарантируются не то, что обновление, не гарантируется ни поддержка, ничего не гарантируется.
Подожди, я тебя правильно услышал, что пэтсетов больше нету?
Пэтсетов-то нету, есть стейтфул-сеты, да.
А ты просто сказал, что удалили. Что удалили-то?
Ну, то есть ты раньше, например, у тебя, ты находишь сейчас где-нибудь старую, трехмесячной давности доку, на ней написано, вот создадим пэтсет, и у тебя свежий Kubernetes. Ты запускаешь, и тебе, говорит, просто невалидный файл, никаких пэтсетов нет. Ну, вот такое. И плюс есть такая нормально, штука...
нормально, я не вижу вообще
никаких проблем. Вопрос еще в том, что, представь себе, ты если новичок, а если ты обновился, например, предыдущую версию Кубернетеса, почитал про все это на их блоге и себе запилил уже там свою Монгу в пэтсеты, да? И теперь вдруг приходит новый Кубернетес, который про твои пэтсеты ничего не знает. И нет, нужно делать некоторые...
Ее? Нет.
Он там как-то сильно ругается, прям сильно. Поэтому, насколько я помню, как раз был вопрос еще, насколько мы это все поддерживаем. Из-за того, что там как бы написано, что это альфа-бета-версии, да, ну, то для них... Возможно, нет такого какого-то официального... Официальные утилиты могут не поддерживать миграции. Они могут просто на них забивать. И поэтому это придется делать все самому.
Соответственно, то есть, другими словами, сижу я такой счастливый пользователь со своим стейтфул-сетом. Завтра ко мне прилетает новый Kubernetes, а хрясь способа смигрировать мою Монгу в новый Kubernetes как-то уже и нету, да?
Он есть, но ты должен будешь его найти. И даже, я даже не уверен, что он будет... Я даже не уверен, что он будет сильно там где-то... Он, кстати, задокументирован, наверное. В общем, идея, если ты понимаешь, если хочешь, я тебе примерно скажу, там, вот конкретно в этом случае, потому что я читал про это. Там была такая, что ты удаляешь свои пэт-сеты, но удаляешь их с каскад фолз. То есть удаляются сами пэт-сеты, но не поды, которыми они рулили. Таким образом, база у тебя как бы остается. Потом ты этот файлик, грубо говоря, ты даже при удалении можешь сохранить его в YAML, да? Потом его удаляешь сам объект, потом ты YAML правишь и заменяешь PetSet на Stateful Set, а потом его создаешь снова, и поскольку селекторы совпадают, то те поды, которые были запущены, они становятся принадлежать уже новому Stateful Set, и как бы ты обновился. Ну вот, например...
Ты понимаешь, да, ты сейчас что-то сказал, да. Такое, что у меня в голове даже близко не уложилось.
А логика-то очень простая. Там, из-за того, кстати, вот вообще... чтобы с этими всякими штуками работать. Я, по-моему, книжку читал, она такая, с одной стороны, водянистая, с другой стороны, рассказывает очень базовые вещи, вот прям, собственно, только базовые рассказывает про поды. И уже там вот эта важная роль селекторов, лейблов, она очень прям важна. Вот это вот как раз, чтобы вот такую простую магию, то есть это на самом деле очень простая магия, потому что ты, когда создаешь replication какой-нибудь контроллер, да, или вот этот stateful set, он руководит вот какими-то подами. И как он узнает, что это они ему принадлежат? Ровно по лейблу. Соответственно, в принципе, ты можешь убрать вот этот stateful set, который там, или pet set, и поды будут просто жить дальше. Ими никто не руководит. А потом заведешь новый stateful set с этими же селекторами, и он их как бы себе удочерит, там, усыновит, потому что они совпадут. Вот на этом апдейт, собственно, и построен. Но он ручной.
Блин, ну когда ты сказал, я что-то, наверное, понял, но я что-то не уверен, что всякий может догадаться до того, что это сработает.
Это надо проверять, естественно.
Ну да, ты проверяешь. Обязательно, да. Ты же проверяешь, как бы у себя на стейдже, а у тебя на стейдже-то там prod-like база и... Слушай, ну стрёмно же. Что значит
проверять? Ну ты использовал альфа-фичи, даже не бета-фичи. Ты альфа-фичи использовал. И как бы с точки зрения всей логики и всего, тебе никто не гарантировал, что это будет как-то ребят, поддерживаться. Я с ними мы все согласны как бы с этим. Ну, вот.
Если ты знаешь... что это альфа-фича, но знаешь, что можно смигрировать, казалось бы, в документации ты просто напиши. Ну, ребят, мы типа альфа-фичу дропнули, сделали ей замену такую-то, миграция вот 17 шагов. Все несложно. Это же можно написать, это всего одна статья.
А по-моему, нет. Даже это есть в документации. Просто это надо искать, и надо... Я боюсь, что ты можешь... Надеюсь, там хотя бы будет им говориться, что какие-то проблемы. Ну, возможно, мы с тобой бы не так попали, потому что мы с тобой читаем ченч-логи. Но я думаю, что есть люди, наверное, которые действительно запускают, взяли последний Kubernetes с сайта, а доку читают какую-нибудь последнюю. Они приходят и говорят, а где, почему у меня ничего не работает? Там же, вот такие вещи. Иногда ошибки Kubernetes очень криптик. То есть мне моя самая любимая, это когда... как там было? Ты делаешь аннотацию... И, по-моему, нужно написать
true. Что такое, напомни?
Ну, аннотация. В смысле, в метадата, да, можно указать лейблы, а можно аннотации.
Так.
Вот. И когда ты делаешь такую аннотацию, и если, насколько я помню, ты напишешь, там будет значение true-false, допустим, да?
Ага.
Вот если ты напишешь true, по-моему, без кавычек, то у тебя зафейлится создание с очень такой странноватой ошибкой, что у тебя YAML какой-то там или JSON невалидный абсолютно. Это вот подожди, тоже есть такие вещи, что...
True без кавычек, это просто невалидно.
Так оказывается, что оно как-то невалидно. Вот я делал в YAML, можешь проверить, если у тебя там рядом есть какой-нибудь Kubernetes, какой-нибудь kubectl create-f и файлик, в котором будет что-нибудь с аннотацией, который будет значением true без кавычек. У меня недели три назад падало, и я там... Ну, конечно, ты погуглишь, найдешь Stack Overflow, но оно тебе вот, сам kubectl нормально об этом не скажет.
Сейчас, ребят,
есть куда улучшать.
Минутку. Да, я рассказывал о том, что сейчас у нас есть серьезная проблема, связанная с тем, что когда мы делаем Helm upgrade своего релиза, мы вынуждены, ну, у Helm нет никакого флага, типа, скажи нам, когда все будет окей, или хотя бы когда все откатится. Мы вынуждены парсить вывод kubectl в цикле, типа, мы раз в 10 секунд спрашиваем kubectl, дай нам информацию о таком-то деплойменте, смотрим, сколько там подов, в каком они состоянии, и как только оно приходит в то состояние, в котором мы ожидаем, мы говорим, вот теперь у нас получилось, мы релиз закончили. Это какой-то ад с парсингом на Авки или Седи, я уже, честно говоря, не помню. Наверное, могу
зайти к нам в Бамбур. Я хочу сказать, что проблема эта в некотором смысле известна, и все ее решают с разной степенью удачливости. Конкретно в твоем случае, чтобы хоть как-то облегчить и сделать это покрасивее, я могу сказать, что есть опция, как минимум, чтобы не парсить это авком. Есть минус о, кажется, опция. А, там есть, в общем, kubectl-h, и там есть template. Соответственно, по-моему, есть возможность указывать JSON pass, есть возможность go-template использовать, в котором ты можешь сказать, там даже циклы можно сделать. И ты можешь смотреть, если state равно тому-то, например, там какой-нибудь у тебя... Вот. Какой? Success, да, нужен, например.
Тогда ты будешь делать. Он будет чего-то ждать или что? Или мне все равно придется зафигачить цикл?
Цикл тебе придется делать внешним, так. Но ты можешь делать, чтобы тебе возвращало просто одно слово со статусом, например.
Ну, то ты знаешь, это все равно статус. Криво.
Да, это все равно криво. Но уже хотя бы авку мне парсить то, что он выдаст.
Да ты знаешь, уже... как бы парсинг на авке это не прям какая-то, я не знаю, сверхзадача, честно говоря.
А тут он тебе выдаст готовое поле. Зачем тебе получать 10 полей и вытаскивать одно, когда можно сразу вернуть одно?
Ладно, прям 10.
Это первая опция. Да, во-вторых, кстати, ты еще будешь, твои скрипты в этом плане тогда будут зависеть от, как выглядит output, например. Иначе output поменяется, вот,
это
и у тебя все отвалится. А я, как человек, который мой первый патч для Kubernetes делал ровно для этого, для поддержки изменения output у kubectl, как раз с лейблами, я их на две строчки разносил, так что у меня даже там, я тебе могу сказать, что и даже я могу кому-нибудь сломать скрипты. Поэтому лучше все-таки говорить Kubernetes, какие kubectl, какие поля тебе нужны. Во-вторых, я хотел сказать, что есть kubectl, конечно, тоже должна быть такая опция.
Вот минус... ты не поверишь, мы не kubectl используем, а helm status мы используем.
О, боже мой. Про него не знаю ничего. Ну, в общем, у kubectl где-то, как минимум, ладно, давайте скажем, у оси должна быть опция минус wait, как-то так. Она позволяет как бы подождать. Но она во время своего ожидания, она пишет постоянно что-то на консоль. То есть она снова-снова повторяет. И поэтому, ну, честно говоря, как бы когда ты сам просто сидишь и ждешь, это еще куда не шло. Но когда ты засовываешь это в скрипты, и тебе хочется, чтобы он просто ждало там, и потом, не знаю, вернуло 1.0, и чтобы продолжить выполнение, тоже не очень подходит. И где-то да. Были реквесты на тему того, как бы сделать так, чтобы отдельную команду, там, kubectl, wait, что-то там, где можно сказать, там, подожди мне, когда под будет в состоянии success, например. У нас очень много где в наших и на Shell, и в integration тестах во всяких, где это надо. Здесь нужно добраться, там, дождаться, когда какой-нибудь endpoint появится в таком состоянии или перейдет в такое состояние.
И ты предлагаешь Славе Артемьеву вот. Сделать что?
И тут я предлагал, что пока никто это не сделал, прийти в Kubernetes, набросать маленький патчик хотя бы, который ждет, я не знаю, обычный под, там вот это вот все, разобраться, как писать для kubectl под команду, как подождать, и быстрее закинуть им, сказать, ребята, давайте обсудим. Ну, на самом деле так и делается. И тогда они тебе скажут... нападут на тебя, расскажут, как это примерно все будет, и потом ты уже будешь вначале допилишь до этого состояния, а потом еще расширишь это на кучу остальных entities, как не entities, kind of, во всем Kubernetes со временем. И можно прям очень удобную штуку сделать, а потом ходить, всем тыкать в их скрипты и говорить, а вы знаете, вот я там новую команду прикрутил.
Да, а еще можно после этого взять и свалить в Red Hat, разрабатывать как OpenShift.
Или Kubernetes. Да, у нас, кстати, у нас есть несколько, не вообще не один человек, я даже не знаю, у нас есть целый отдел где-то, причем сидит где-то в Брно, это самое забавное, у нас есть целый отдел, который работает чисто на Kubernetes. И я не знаю, как это возможно, и все забываю спросить у начальника, почему мы с ними хотя бы не сидим вместе и не обедаем, почему я случайно узнаю, что у нас целый отдел сидит и работает чисто на Kubernetes. Вот так. То есть они даже OpenShift не коммитят, они прям там.
Ну, а что здесь? Вот. А, наверное, просто чисто на Kubernetes это как бы очень много профита. Я же помню твой рассказ. В Kubernetes могут там хрен знает сколько времени патчи не принимать.
Ну да, а с другой ребята... стороны, они там, да, они, по-моему, там занимаются сториджем. То есть у них, получается, вот, они сразу делают для Kubernetes поддержку сториджей, а в принципе в OpenShift мы после ребейза сразу получаем эту поддержку. Без особых нам патчи даже накладывать не надо. Так что в этом есть, наверное, какой-то смысл.
Я тут, кстати, так спорил
вот, с этим товарищем. Я Славе предлагал, короче, ага. за придумать. Даже если ты не сможешь это написать или не сможешь это протолкнуть, то experience будет просто хапнешь. Хапнешь прям конкретно.
+10. Осталось только время
Чему?
Найти, да, Слав?
К чему?
Ну, к опыту. К чему? Это же experience.
Experience. Не, ну вообще, я не знаю, как это пойдет, в зависимости от упорства Славы и всего такого. Вдруг он так увлечется, что там по пути еще будет рефакторинг какие-нибудь, и крутые штуки делать, и фичи предлагать. Разойдется, а потом его возьмут хоть бы и в Google или еще куда-нибудь вообще легко. Выйдут на него, скажут, мы знаем, ты тут крутую штуку написал, приходи к нам. Кстати, в GoLang подкасте была компания, они искали разработчиков как раз для того, чтобы пилить Kubernetes. Прям рекламировать.
Больные ублюдки. Тем временем я отказался от Fiddly. Вы знаете, что такое Fiddly?
Конечно, мы же им пользуемся, да.
Так вот, я отказался от Fiddly, поднял у себя на сервачке штуку, которая называется Tiny RSS, на PHP написанную. И теперь я не завишу от странных причуд создателей Fiddly, которые иногда странно медленно обновляют RSS-ки, иногда не подцепляют изменения сразу. У меня свой собственный Google Reader. Ну, могу вам его аккуратненько пошарить.
Написано... Все правильно делаешь, все правильно.
Почему?
Потому что Fiddly это такая... Я помню, ругался на них. Это просто... Даже я вот сейчас даже хочу ругаться, честно говоря. Как
ну, вспомнил. давай, расскажи.
Они настолько не UX, я не знаю, может, я такой это не очень понимающий. Так, но,
а ты же используешь, горячие клавиши в Fiddly, да?
Нет, к черту горячие клавиши. Подожди, то есть ты знаешь, у меня была такая проблема. Я хотел удалить. Я, во-первых, не знал, как удалить. То есть я там тыкался, мыкался по этому всему их штукой. В итоге мне пришлось писать их в Twitter. И они мне дали специальную ссылку. Я эту ссылку себе зафейворитил. И теперь, когда мне надо, я нахожу эту ссылку, чтобы и захожу за нее специальным странным образом, чтобы там была возможность удалить. Потом, кажется, у них в тот момент не было этой возможности. Сейчас, по-моему, последний раз я уже нашел, что там где-то можно при наведении что-то появляется, но там как-то так вот все так спрятано
от человека. Да. Мне нужно было буквально 3 дня назад удалить фид свой, один из. У меня их где-то в районе 100 штук. Вот нужно было один удалить, потому что он что-то перестал обновляться, а что он у меня просто место занимает. Я пошел в Google искать, как удалить фид. Ты наводишь на какое-то очень неочевидное место, и тебе говорят, и там возникает кнопочка типа удалить. Причем, по-моему, это вообще было непрозрачно сделано. И все. Вообще-то я хочу сказать, что у Fiddly хорошее управление. JK работает идеально. Ты чувствуешь себя в Vime, у тебя есть V. Я не знаю, почему по V открывается, но оно открывается по V. И в Google Reader тоже открывалось по V. Это как бог. Но в Tiny RSS то же самое, но при этом понятно. Там есть вполне конкретное место, где ты управляешь своими фидами. Добавляешь, удаляешь, что там с ними еще можно делать. И вообще... И
а как же приложение для мобильного?
А ты знаешь, по-моему, я сейчас специально зайду в Play Google. Ну, слушай, а ты часто читаешь фиды с мобильного?
Да, только с мобильного. Потому что я читаю фиды в метро или в машине. Или
для Tiny RSS есть... Я сходу вижу 5 клиентов, один из которых платный.
Угу.
В Google Play. К сожалению, я не умею искать в App Store, но в этих самых яблочных. Но думаю, что там тоже есть все, что нужно. То есть, как бы... Okay. Клиенты есть, и они, судя по картинкам, выглядят вообще вполне норм. Ну, может быть, не как Fiddly. Fiddly все-таки такой с квадратиками, плиточками какими-то. Tiny RSS это все-таки скорее Google Reader. Ты же пользовался Google Reader, нет?
Да.
Ну вот.
Так давно, что уже забыли.
Ну, я тут специально зашел на reader.google.com буквально несколько дней назад. И понял, что это было в 2013 году, ребята, его закрыли, точнее, все удалили в июле, 15 июля 2013 года. Это значит, что закрылись они еще немножко раньше, типа на полгода. Я же тогда написал свой собственный Google Reader на GVT. Нет, серьезно, это, наверное...
Нет, да, ты рассказывал, да.
Один же из самых развитых проектов у меня на GitHub'е.
Сейчас ты туда тоже привлекаешь людей, чтобы контрибьютили?
Нет, честно говоря, нет, потому что я бы сейчас уже все написал по-другому. Сейчас бы я взял Angular 2, да, Слава, да, Angular 2. Мне не нравится новомодный React или Redux, мне нравится Angular 2 новомодный. И все бы сделал на нем. И на Spring MVC, и скедулинг бы взял спринговый. А может быть, еще какую-нибудь графовую базу данных под это все, потому что нельзя исключать вероятности, что на один тот же фит подписано много людей. Тогда в графовой базе данных бы очень аккуратно разложилось. Наверное. Или нет?
Я не очень понял, как связано много подписано людей на один фит, ну, смотри, и графовая база данных. Ну и что, что они подписаны? Подожди, ну и сложил это все в MySQL. Это что там? Простейшая связь.
Подожди. Ты, вот ты понимаешь, когда хороши графовые базы данных?
У меня критерий
простой. Это наша система обсуждения, Пашей. Да.
У меня критерий простой. Графы базы хороши тогда, когда невозможно не использовать, это невозможно обойтись без графовых баз.
Ага. А документные базы данных хороши тогда, когда невозможно обойтись без документных, да? А
когда у тебя некуда сложить документы.
А если реляционные базы данных, видимо, очевидно, хороши, когда нельзя обойтись без реляционных, да?
Вот именно, у меня всегда реляции, я поэтому туда складываю.
Ага, что все графовые базы
данных... А кто-нибудь замерял вообще разницу между тем, например, о том, что у тебя, я не знаю, очень много тегов к какому-нибудь объекту, и если ты ее кладешь в какой-нибудь мускул и в Neo4j, например, кто-нибудь... Я вот, на самом деле, для меня это было интересно, насколько он дает буст по производительности и насколько проще это сделать.
Я вот вообще без понятия. Я никогда не работал с графовыми баз данных, я про них только читал.
Я начал читать про Neo4j и туториал их, который их локально, кстати, очень клево. У тебя поднимается Neo4j, и там сразу эти туториалы, и автоматически все работает, и прям там ты можешь чему-то учиться, и визуализация там есть.
Я поэтому вообще ничего не понял, что ты сейчас сказал.
И гремлины прыгают.
Да, ну, в общем, ты...
Вот, снова гремлин, я помню.
Устанавливаешь на Neo4j, заходишь в браузер, там localhost 7474, и у тебя открывается такая веб-морда, где, во-первых, все вот эти графы, они отображаются очень красиво, игристо, и плюс ко всему там очень много таких интерактивных туториалов. Ты можешь прям там выполнять запросики и учиться, и как-то хотя бы понимать, что это за база и как с ней работать. Окей,
я осознал, Слава, ты самый продвинутый в Neo4j, расскажи нам, когда хороши графовые базы данных.
Я не самый продвинутый, я только начал читать.
Кто их настроил?
Как только я прочитаю, я вам сразу же обязательно расскажу и обещаю.
А какой там язык запросов, окей?
Я не дам сейчас. На C называется Cripe или что-то такое. Сейчас, одну секунду, я могу вспомнить это, забыть, но не помню. В общем, язык запросов, он очень похож на SQL. Он достаточно сильно похож на SQL и достаточно прост в понимании. Ну, то есть ты, смотря на этот язык запросов, достаточно можешь быстро разобраться, что там происходит. Поэтому...
Окей. Okay. Есть ли какая-то разница между традиционными и реляционными базами данных и графовыми?
Ну, этот вопрос пока я еще не... Кайпер. Кайпер — это query language.
Ага.
Ну, okay. Вот, да.
Мне на самом деле интересно, для меня выглядит так, как будто реляционные базы данных от графовых вот так вот на взгляд ничем вообще не отличаются. В смысле, ну, что...
Как бы... ну, например, создание... ну, плюс ко всему, в реляционных... В графовых ты там можешь, как в Монге, у тебя структура документов может меняться, то есть ты можешь для одного...
Подожди, там есть, что ли, понятие документа?
Ну, в смысле, я из Монги взял, ну, в смысле... Нет, структура самого, это называется ноды. Структура ноды может меняться. То есть ты можешь в эту ноду запихнуть там e-mail, имя, фамилия, еще что-то, а в другую ноду ты можешь запихнуть только имя. И это вот такая вот, как у Монги, штука. И, наверное, это удобно, не знаю.
А constraint ты можешь сделать?
Ты спрашиваешь у меня вопросы, на которые я пока не могу ответить. Я только начал смотреть и играться с ней, но выглядит она очень клево и интересно.
Пока ты говорил, я уже на самом деле поднял Neo4j в докере. Я абсолютно серьезно сейчас говорю.
Ты сделал меня. Ну окей, да, она клевая и очень удобная. И вот зайди на веб-консольку и...
Я уже в веб-консольке, куда дальше? Jump into code или что? Learn about Neo4j?
Там тебе write code, И Movie Graph там следующий.
О, ребята, я сейчас сделаю скриншот, потому что на самом деле это дико круто. Здесь консоль прямо в браузере.
Да.
И это, и ты можешь, это выглядит прямо очень в браузере. Удобно.
Если ты посмотришь еще и дальше пролистаешь и выполнишь вот этот вот, вот огромный скрипт, где он креатит все, то потом ты увидишь огроменный граф. И
не,
я считаю, ну, это правда очень круто.
Movie Graph. Слушай, ну на самом деле, ну то есть это очень впечатляет вот так вот. То есть, на самом деле, я ни у одной базы данных не видел такой веб-консоли. Я вот сейчас скажу очень обтекаемую и странную штуку. Это, ну, на мой взгляд, это выглядит дико мощно и... Слава Симушин, я только что понял. Мы же с тобой, помнишь, давно собирались ту душечку написать?
Мы собирались ее в этом выпуске 40 минут назад написать.
Ну вот, мы с тобой еще когда вместе работали, собирались ее написать. Просто не написали. Но теперь я понял, ну как бы я прозрел благодаря Славе Артемьеву. Нам надо не только вот написать ту душечку.
Графа.
Нам нужно написать эту ту душечку с использованием графовой базы данных.
Какая шутка была такая, что заходит в бар специалист по нейронным сетям, заходит в бар специалист по искусственному интеллекту, дата-майнингу, и Facebook покупает бар. Это я к тому, что я сразу хочется выйти из такого тудушечки с графовыми.
Подожди, я на самом деле, ты же понимаешь, что я правильно помню, что одна из хотелок в нашей тудушечке, это чтобы было много тегов, да?
Ну,
и чтобы эти теги можно было привязывать. А графовые
базы... Ну, я могу это все сделать в любой базе данных.
Да, но ты не думаешь, что интересно пробовать новую штуку?
И сравнить по перформансу старое решение, которое такое...
Да какой перформанс? Мы же все понимаем, что мы на нас троих делаем эту тудушечку, причем как бы... Администраторские права будут у меня и у Славы Симушина, а Слава Артемий будет обычным пользователем.
Давайте расставим точки над «и». Во-первых, Слава вообще не сказал, что хочет нам помочь. Я не знаю, зачем ты его сюда записал, говорю, он вообще
будет,
не хотел.
Он будет будто, обычным нет? пользователем, я сказал.
Во-вторых, если мы ему... У нас будет на GitHub'е бесплатный проект, и мы его включим в коллабораторы, то он будет иметь все те же права, что и мы с тобой, насколько я знаю. Вплоть до того, что их мастер закоммитит. Во-вторых, я могу предложить, что я приделаю нечто, работающее на сиквеле, а Паша возьмет, если хочет, сделает в отдельном бранче поддержку
NeoQuJ,
и заодно можно будет сравнить потом производительность. И хотя бы у меня будет нечто работающее.
Это вообще не живая тема, Слав. Ну, вообще не живая.
Как не живая
тема? Потому что, когда ты уже сделал... Понимаешь, как это сделать на сиквеле, я и сам знаю без тебя вообще.
Так мне нужно, чтобы оно работало, Паш. У нас здесь противоречие между разработчиками и поддерживающими сервера. Разработчики хотят новые фичи, а те хотят, чтобы сервера работали. Я хочу, чтобы работало.
Я просто предлагаю, ну давай сделаем лайтвейтную штуку на этом Neo4j. Ты же понимаешь, что не нужна никакая прям транзакционность, чтобы работать с этим Neo4j.
Во-первых, насколько я помню, Neo4j единственная база данных из графов, которая поддерживает ACID. Поправьте меня, если не прав.
Да ладно.
Да, она поддерживает, да.
Но нам это не нужно. Ну, правда,
во-вторых, что-то... мне просто, как тебе сказать, мне стыдно перед всеми будет. Это не задача для графовых.
А какая?
Мне просто будет стыдно написать, что
тудушка работает для графовых.
Я вам скажу, задача для графовых у меня есть в голове одна, которая с моей бывшей работы, где мы как раз нам не давали это приделать. В банке у нас нужно было делать отчетность. И отчетность была всякая очень хитрая, в стиле «покажи-ка мне сейчас», там, знаете, есть иерархия отделов, то есть начальник одного отдела, там, не знаю, вначале идет у тебя дивизия, потом у тебя идут районы, потом там у тебя люди, и там нужно было срезы всякие делать. И вот часто нужно было такие вещи делать в стиле «а кто там у меня начальник моего начальника, вот такие вот вещи вверх, а кто у меня там такие подчиненные, что у них есть, вот такие». И там приходилось писать циклы, которые ходили у тебя по всяким парентам, выбирали через parent ID,
потом Слав, присчитывали. У меня такая грустная вещь, очень грустная новость.
Так вот это
тебя.
Сюда
не это прекрасно решается вообще без графовых баз данных.
Через CTE?
И даже без рекурсивных запросов, понимаешь? В Postgres есть тип данных, который называется L3, который представляет собой деревянный тип данных. Ты можешь сказать, покажи мне всех детей этого, или покажи мне всех детей до второго колена этой ноды, или покажи мне всех родителей этой ноды. Или там...
У нас был MySQL.
Во. Так нет, я просто то, что ты сейчас говоришь, тоже не... можно решить без графов и базы данных.
Ну да, ну просто это, возможно, больше подходило бы. В тот момент, как минимум, так казалось. Кстати, в MySQL в новом восьмерке будет CTE.
А теперь вопрос. Как сделать в обычной реляционной базе данных? Да, нет, давай не так. У нас есть тудушки, и у них есть теги. И я хочу посмотреть... все тудушки, в которых есть тег Java и есть тег, я не знаю, security.
Ну, легко как... же.
Да, я что тут...
Select звездочка from todo в tags in, и там айдишники вот этих двух. Либо даже tags in, и туда поставить селекты, которые вернут айдишники на основе этого. Либо
на самом деле вы говорите о задачах, которую я говорил, когда о том, что у нас есть, например, миллион пользователей и есть миллион, там, не знаю, тысяча категорий, которые относятся к этим пользователям. И как быстро делать выборку и или, там, например, дай мне пользователи, которые автомобилисты, или все пользователи, там, не знаю, кофеманы. И дай мне выборку, которая делает и. Вот это вот, да, задача. Наверное, лучше решается как раз на ней.
И
ну, я через SQL больше... же можно, да.
Нет,
ну, V-exist какой-нибудь прикрутить.
Тут понимаешь, все. Тут на самом деле через SQL не так просто, как только ты говоришь, что мне нужен тег Java и тег security, но без тега Spring. И я хочу прямо в интерфейсе управлять этими запросами.
Это вообще я прям очень... хочу попробовать это написать и реально посмотреть, что получится. А то как-то в уме так сходу в пятницу не интерполируется.
Ну, я, честно говоря, думаю, что это не очень простая задача. И для графов, к сожалению, тоже. Ну, в смысле...
Да, давай, а ты скажи, как ты этот use case придумал? Он живучий у пользователя?
Да, на самом деле он живучий. Есть такая штука, как Kibana. Я в последнее время работал с 5-й Kibana, и это будет последняя версия. Это, у нас там, понятно, как у всех, агрегируются логи. Ну, логи агрегируются в Elasticsearch, а Kibana является мордочкой для этого Elasticsearch. И мне очень часто нужны... А, у меня все лежит в одном индексе. Вообще все логи моего приложения. Поэтому мне очень часто нужно получить все логи, которые относятся к environment prod, например. И которые относятся... Ну, я не знаю. И которые находятся на уровне error. Но при этом мне нужно, чтобы логер не начинался с org.x4j. Я использую библиотечку org.x4j, для конвертирования HTML в docx, эта сволочь постоянно пишет логи на уровне error, который, хотя на самом деле это warn, а то и info. Они говорят, что мы не поддерживаем там, я не знаю, юнит какой-нибудь 6. Меня не волнует, что они не поддерживают, потому что они все рендерят правильно. Это не ошибки, это, оно корректно работает, я знаю. Почему оно выводит что-то на уровне
error? А почему error, ты это не поменяешь?
Ха, это же не моя логика, они сами берут ну, логер.
Знаешь ли, в Spring Boot тоже не их логика, а тем не менее они ремапят уровни логирования, сам лиф и чего-то там еще куча всего.
Нет, ничего. Ну, а как они это делают?
А вот посмотри, у них там есть специальный ремап-логер какой-то, который берет и изменяет уровни для некоторых штук. Прям патч.
Ну, окей, спасибо, что ты об этом сказал.
Так что это говоря. Можно. А во-вторых, тут была такая подмена понятий. Говорили про тудушечку, про задачу, а потом Паша сказал про свою штуку, где у него логи, нет, логами он ворочает, нет, и подожди. Все это на Elasticsearch. Так что тут как-то подожди. Интересно.
Нет,
это не теги.
Нет, ты спросил про кейс. И вот на самом деле мне нужно то-то, то-то, то-то и не то-то, потому что вот мне нужно два логера исключить. Я легко пойму, если у наших пользователей наши прекрасные тудушечки будут такие же желания. Они хотят, я не знаю, читать про языки программирования, но не хотят читать про Java, потому что про Java они все знают. Поэтому Java они хотят заэксклюдить. Прямо в интерфейсе. Сказать, что не-не-не. Ну,
пусть поскроллят. Java... Пусть поскроллят.
Ну да, особенно если учитывать, что там Java один из самых популярных языков программирования, вероятно, проскроллить им придется почти все. И пропустить что-нибудь важное по дороге, конечно. Ты же понимаешь, это можно лишить красивее, просто разрешив эксклудить какие-то топики в интерфейсе. Но как это отмапить запросы потом, я вообще без понятия пока что.
Ну, это будет проблема не первой версии. В первой версии нужно научиться а. добавлять в базу, и б. отображать из базы. И теги еще надо добавить, чтобы
короче, были. Если без графовый, то без графовый, но я же правильно помню, что нам нужны уровни этих тудушечек, да? Типа, вторая
запуска. У меня уже сейчас... Да, из-за того, что сейчас, в принципе, уровни у меня уже не приоритет, мне намного интереснее, знаешь, какую штуку получить? Я хочу, чтобы, когда ты добавляешь, например, статейку про Spring Boot логирование, настройку, чтобы он автоматически сходил на ту страничку, которую я добавляю, URL, ее скачал, проанализировал на основе тайтлов или хедеров и теги мне предложил. А если такие теги прям уже есть в базе...
Прямо в первой версии, да, ты это хочешь? Хорошо бы. Так, давайте зафигачим дата-майнинг.
А если вдруг такие теги в базе уже есть, да, то можно вообще их автоматически подставлять. Это значит, что
наверняка... Ты знаешь, мне нравится твоя идея. Мне нравится твоя идея, а уровни тоже нужны. Мне нравится идея уровней. Так что сделаем мы все это на, наверное, Postgres'е. Ладно, укварил. Не будет там Neo4j в первой версии, во второй...
А прикрытии. Где оно будет установлено, Паш?
Ну, слушай, давай у меня поставим. Ну, я еще один хостинг арендую. Как бы не та
проблема. У тебя есть где ставить, все, я понял.
Ну, слушай, ну, уж как-то у меня там, я не знаю, два блога и тайни-тайни RSS крутится, что... и VPN еще там же крутится, что-нибудь еще поднимем.
Докер. Да, мы это, когда засунем туда с базой нормальной, докер, не докер, нет? Докера не будет, это упадет все у тебя.
Ну, как сказать. Понимаешь, в первой версии надежности уже можно пренебречь, да?
Так, подожди, это самое главное, Паша, я пользователь, мне нужно, чтобы... Я почему ухожу с Асаной из всего такого? Потому что у них что-то как-то глючно все работает. Мне нужно, чтобы работало.
А остальное это... Нет, подожди, нам с тобой... Ну, хорошо, вот сейчас, завтра завалится нода с твоим MyStamps.
Бэкапы, бэкапы.
У тебя есть бэкапы?
Это смешно, что бэкапы, конечно, есть, но они есть на той самой ноде. Вот.
А, ты молодец, у меня кстати. Я всегда так делаю.
Паша, у меня есть тикет на гитхабе и есть бэкапы бэкапов полугодичной давности. Но поскольку за полгода никто ничего не делал, кроме меня, то они, в принципе, актуальны.
Да, знаешь, в чем плюс? Ну, как бы все марки ты, конечно, потеряешь, но исходный код у тебя останется.
Ну, на гитхабе, да, есть, и у меня.
Да-да-да, я об этом и говорю. У нас, в принципе, здесь то же самое. Тудуш, мы, может, все тудушки-то потеряем, но исходный код останется там.
Слушай, тудушки самое главное, ты считай, знаешь. Это прям самое главное, это данные. Это как сказать, знаешь что, у тебя случайно удалятся все твои фотки за всю жизнь, но ноутбук-то целый.
Ты же понимаешь, да, я сарказмирую, когда ты говоришь, что у тебя есть бэкапы бэкапов за полгода назад, ну это правда смешно звучит достаточно.
Да, но ничего не менялось за полгода. Там только 404 ошибки записывались в базу, и Паша один раз зарегистрировался.
Как один? Я точно несколько раз регистрировался, нет?
А это исчезла куда-то запись, наверное. То ли я удалил, то ли бэкап потерялись, я уже не помню.
Ну, почему? Расскажи мне, почему у тебя до сих пор не... Ладно, уже что-то времени много. В общем, мы с тобой придумаем, куда сохранить бэкапы, чтобы это было не на той же ноде, да?
Но когда у тебя есть одна нода, то да, куда ты будешь сохранять?
На самом деле, тот хостинг, на котором я хостюсь, предоставляет место для бэкапов. Просто мои фотки такого невменяемого размера, что они очень долго копируются на это место для бэкапов. С тудушечками чуть-чуть полегче. Они, наверное, поменьше немножко.
Правда, мы есть... можем запустить все на Амазоне, там же он бесплатный, или на клауде.
Клауде...
Я представляю, день запустили, все настроили, у Паши там все работает. Я написал 5 импортеров на грувях из разных сервисов и запустил. И у Паши все. Out of memory. Диск переполнен.
Слав, ну ты же знаешь, это называется продакшн. Мы все такие.
Тысяча новых тудушек добавилось, и все резко полезли в интернет выкачивать их и теги подставлять.
Да, ты же, да, тут самое-то интересное, что паук, которого ты вот так вот по-простому, вот, мы сейчас это в качестве базовой функциональности вкрутим, это на самом деле достаточно емкая штука. Я уж не говорю, ну, то есть, там есть прям много проблем. Нельзя выкачать HTML-страничку и распарсить ее как XML. так не работает вообще.
Есть же G-Soap, наверное. У меня есть правильно. У меня в туду есть статьи, чтобы прочитать про G-Soap, чтобы это приделать к туду.
Пока ты думал про почитай, что у тебя в планах, может быть, возникнет почитать про G-Soap, я им даже пользовался. Я пользовался даже последней версией. Но ты понимаешь, что ты выкачиваешь G-Soap. Ты выкачиваешь эту штуку, полностью помещаешь ее в память, нормализуешь полностью в памяти, преобразуешь ее в дом, и вот только тогда ты можешь начать с ней работать.
Ну, то есть, Паша, я могу, знаешь, как сделать? Мы можем сделать это через веб-сервис по REST, и это не держать на Спринге. И тогда мы сможем сделать отдельный сервис, который вообще написать на Расте, и там есть библиотечка, чтобы побыстрее.
Типа JSOAP на Расте?
Я им даже игрался и пытался вытаскивать оттуда из парсинга.
И что получилось?
Ну, у меня долгое время не получалось, потому что оказалось, что автор опубликовал на GitHub примеры от новой версии, которые не релизнутся, а выкачивалась у меня старая. И это, конечно, заняло некоторое время.
Расскажи мне про Rust, Слава. Ты пользуешься стабильной версией или Nightly?
Я не пользуюсь Rust. У нас, кстати, статейка была там на тему этого, не одна. Я после этих статей решил, что Rust no more. И почему? Решил, что ни в коем случае в голову его себя не буду бросать, и все.
Слушай, вот больше это нехорошо с твоей стороны было, потому что я тоже начал изучать. А чем тебе раз-то не нравится?
Ну что, статью, что ли, пересказывать? В общем, да? Чувак рассказывал так. Он пытался написать там какие-то data structure на Расте, и Раст в него стрелял активно по ногам ему. Тот подпрыгивал и пытался уворачиваться от пуль. И это ему не очень понравилось, учитывая, что чувак довольно опытный и там какую-то чуть ли не базу данных свои пишет. И говорит, ну в C++ там нигде такого не было, а тут я только успевал не то, чтобы думать об алгоритме, а он писал, кажется, префиксное дерево, что ли, трие.
Try.
Говорит, не то, чтобы об алгоритме думал, я думал, как бы сделать так, чтобы пройти вообще все эти проверки borrow-checker'а. Он сказал, что... Черт возьми, писать алгоритмы такие...
Став, ты мне скажешь, ты сейчас серьезно говоришь?
Это вообще типа фигня полная. Вот. И вообще, я так почитал и подумал, вспомнил свой экспириенс. Действительно, конечно, раз настолько строг, что вот это уровень вхождения в него, и, кстати, в подкастах это говорилось много где, и писали об этом многие, что, к сожалению, ну, вначале просто тебя плюют, подожди, тебя унижают, а ты должен вот понять все эти правила, под них подстроиться.
Подожди, Слав, извини, а какое это вообще имеет отношение к нашей с тобой работе? Это вот ты мне рассказываешь, что тебе сложно будет писать data structure, серьезно? Ты хоть одну
жизнь не написал? Я хочу сказать, что я хочу сосредоточиться на написании чего-то, ну, бизнес-логики и вообще какой-то логики и чего-то полезного.
А теперь я тебе расскажу, как бы, true story. Я взял Rust, подключил к нему Rocket, ничего не знаю про Rust, знаю только про Cargo. Подключил к нему R2D2, который это пул для базы данных. Подключил R2D2 Postgres, который подтянул за собой Postgres. И все, я могу работать из веб-сервиса с базой данных. У меня не будет красиво, как в Spring, конечно, потому что я из контроллера прямо в базу данных полезу. Но это работает сразу. Это просто, на самом деле.
Ну, значит, решено. Вытягивание и анализ статей будет на Расте.
Да, но я бы, наверное, сделал на чем-нибудь типа Redpack и на Java, потому что я ее хорошо знаю.
Мы можем это легко менять. У нас же это будет чисто через JSON все ходить. Да. Нам никаких проблем не надо. Веб-сервис, ты знаешь.
Ты какой-то не модерновый. Есть gRPC, есть Script. Почему именно в REST нужно?
А потому что по умолчанию JSON, чтобы был readability, а когда упремся в производительность, прикрутим бинарный gRPC. Подожди,
у твоего REST нету схемы.
Зачем она мне?
Ну, как ты тестировать все эту часть и будешь? Ты переберешь все возможные варианты, что тебе могло прийти, и что не обработалось, или как это будет?
Мне не нужно столько много тестов. Мне нужен тест на вот, передаешь URL, правильную тебе схему, возвращают, да? Теги. И все.
Тут же все не так просто. Я понял твою идею. Ну, то есть там как JSON. Ты имеешь в виду, что там и JSON на самом деле не нужен. Тебе можно plain текстом вернуть теги
через... Ну, JSON как бы уже везде есть, и по умолчанию, и легко, так что и все.
Ну, наверное, в этом что-то есть. Хотя он все равно...
кстати, если использовать всякие эти штуки новомодные, мы же потом можем... Есть в микросервисно-ориентированной вся эта дребедение в бодяге, есть такой даже паттерн, называется так, по-моему, айсбрейкером называется, да? Когда у тебя, ты обращаешься к сервису, а он не отвечает, то есть какая-то штука, заглушка, которая тебе дает какие-то ответы.
Это не айсбрейкер, это не айсбрейкер.
Как он называется?
Господи.
Есть такая, да?
Конечно.
Для Боже, того, чтобы у тебя, когда один сервис падает, все не попадали, там как-то не зацепились.
Да-да-да. Circuit breaker.
А, точно. Ага. Icebreaker это из английского языка, это называется такие легкие фразы, которые позволяют тебе начать разговор.
Да, так вот, circuit breaker шикарный, да, только до тех пор, пока ты не начал им пользоваться. А потом что-то оказывается, что лучше не надо было. Потому что у него есть много тонкостей, о которых почему-то забывают предупреждать. Что если у тебя circuit breaker выстрелил, то у тебя еще 3 секунды или там 5 секунд будет сервис считаться недоступным. Хотя он, может, уже давно отвечает, на самом деле. Но ты будешь пытаться пойти в сервис, тебе будут говорить, чувак, 502, просто вообще даже без ожидания. Без попыток, без всего. Поэтому, не-не-не, circuit breaker лучше не надо. Kubernetes... Православный ингресс и горизонтальное масштабирование нас спасут.
Паша, у тебя там есть даже ингресс, да, на твоем,
да,
на,
конечно,
на твоем хосте?
Конечно. Нет, я шучу, Слава. Ну, откуда у меня ингресс? Но мы же с тобой можем захоститься в
Google компьютер. Откуда ингресс на ноутбуке?
Не, вот это как раз не проблема. Есть такая штука, как мини-кьюб. Он поднимается за 2 минуты локально, и все, у тебя Kubernetes с ингрессами совсем на свете. И еще есть такая штука, как Kubernetes. Это GUI для Kubernetes, очень удобный. Ну, простенький, но удобный. Все, гайз.
Kubernetes?
Да.
Это прекрасно.
Я опубликую ссылочку, если кому интересно.
Гайз, мы уже долго разговариваем? Нет, я знаю, надо попрощаться, всем пока сказать.
Да, надо сказать всем пока, поэтому всем пока, спасибо, что были с нами.
Пока.
Всем пока.